Глава третья. План. Славянское племя. Его движение. Родовой быт славян. Нравы и обычаи. Финское племя. Литовское племя. Ятвяги. Готское движение. Гунны. Авары. Казары. Варяги. Русь. Славянское племя не помнит о своем приходе из Азии, о вожде, который вывел его оттуда, но оно сохранило предание о своем первоначальном пребывании на берегах Дуная, о движении оттуда на север и потом о вторичном движении на север и восток вследствие натиска какого-то сильного врага. Вот это предание о первоначальном месте жительства славян и движениях их, как оно читается у нашего русского летописца. Спустя много времени после Вавилонского столпотворения сели славяне по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская. От тех славян разошлись по земле племена и прозвались своими именами, где которое племя село на каком месте. Одни пришли и сели на реке именем Марава и прозвались маравами. Другие назвались чехами. А вот тоже славяне, хорваты белые, сербы и харутане. Когда волхи нашли на славян дунайских, поселились среди них и начали насильничать, то те славяне, то есть маравы и чехи, двинулись, сели на Висле реке и прозвались ляхами. А от тех ляхов прозвались поляне, поляки. Племени же ляхов принадлежат лутичи, мазовшане и поморяне. Также и эти славяне, то есть хорваты белые, сербы и харутане, двинулись и сели по Днепру и прочее. Перейдем теперь к тончайшим указаниям нашего начального летописца о расселениях восточных славянских племен, вошедших в состав русского государства. Об этом расселении летопись говорит в трех местах. В первом месте говорится, что восточная отрасль славян, то есть хорваты, белые, сербы и харутане, будучи потеснены врагом, двинулись на северо-восток, и одни сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах. Далее сели между Припятью и Двиною и назвались дриговичами. Некоторые сели на Двине и назвались палачанами от имени речки Полоты, впадающей в Двину. Часть славян села также около озера Ильменя и прозвалась своим именем славянами. Эти славяны построили город и назвали его Новгородом. Остальные славяне сели по Десне, по Семи, по Суле и назвались Севером или Северянами. В другом месте говорится, что у полян было свое княженье, у древлян свое, у дриговичей свое, у славян свое в Новгороде, у палачан свое. От них же, то есть от палачан, кривичи, которые сидят на верховьях Волги, Двины и Днепра, у них город Смоленск, от них северяне. Потом тут же перечисляются племена в таком порядке. Поляне, древляне, новгородцы, палачане, дриговичи, север с прибавкою бужан, назвавшихся так по реке Бугу и прозванных после волынянами. Наконец, в третьем месте, говоря о полянах и древлянах, с подтверждением, что они племени славянского, летописец прибавляет еще родимичей и вятичей, которые происходят от ляхов, то есть от западных славян. Были два брата в ляхах, Радим и Вятка. Радим пришел и сел с родом своим на реке Соже, а Вятка – на Оке. Тут же прибавлены хорваты, потом дулебы, жившие по Бугу, где во время летописца были уже волыняне, наконец угличи и тиверцы, сидевшие по Днестру, до самого моря и Дуная. Многочисленные племена, у которых были города, существовавшие до времен летописца. Племя полян, приобрело особенное значение, потому что городок, среди него основанный, Киев, стал главным городом русской земли. Насчет основания Киева, как вообще всех древних знаменитых городов, ходили разные предания. Название его, сходное с прилагательной, притяжательной формой, заставило предположить имя основателя – Кия. Кий – Киев город. Как Андрей – Андреев, Петр – Петров. Название разных городских урочищ – гор. Щековицы и Харевицы повели к предположению первых насельников – Щека и Харива. Господствующие понятия заставили связать Кия, Щека и Харива кровным союзом, предположить в них братьев. Название речки Лыбеди увеличило еще эту семью сестрою Лыбедью. Что касается быта славянских восточных племен, то начальный летописец оставил нам об нем следующее известие. Каждый жил со своим родом отдельно на своих местах, каждый владел родом своим. Единство рода, связь племен поддерживались единым родоначальником. Эти родоначальники носили разные названия – старцев, жупанов, владых, князей и прочее. Последнее название, как видно, было особенно в употреблении у славян русских и по словопроизводству имеет значение родовое, означает старшего в роде, родоначальника, отца семейства. Существуют различные взгляды на родовой быт. Одни представляют его в идиллическом виде, предполагают в нем исключительное господство нежных родственных отношений. Другие, напротив, смотрят на него с противоположной стороны, предполагают суровость отношений между отцом и детьми, между родоначальником и родичами, подавление родственных отношений правительственными, причем приводят в пример семью римскую и германскую, где отец имел право осуждать своих детей на рабство и смерть. Отношения родоначальника к родичам понятны, когда род состоит из одних нисходящих. Но когда отец, дед или прадед умирает, то каким образом поддерживается единство рода? Оно поддерживалось восстановлением отеческой власти. Один из старших родичей занимал отцовское место. Старинная чешская песня говорит: «Когда умрет глава рода, то все дети сообща владеют имением, выбравши себе из роду своего владыку». Избранный старшина управляет всеми работами, хранит общественную казну, вносит подати, раздает своим детям и братьям пищу и одежду, наказывает их за проступки. В большие праздники он напоминает о древнем значении владыки рода, как жреца, потому что окруженный всеми родичами кадит иконы. Последующая история Рюрикова княжеского рода показывает, что и в быте наших восточных славян имели место те же самые явления. Старший брат обыкновенно заступал место отца для младших. Но легко понять, какие следствия могла иметь такая неопределенность прав и отношений. Невозможно, чтобы младшие постоянно согласно смотрели на действия старшего. Каждый младший, будучи недоволен решением старшего, имел возможность восстать против этого решения. Он уважал старшего брата как отца. Но когда этот старший брат, по его мнению, поступал с ним не как брат, не как отец, не по-родственному, но как чужой, даже как враг, то этим самым родственный союз, родственные отношения между ними рушились. Рушились вместе все права и обязанности, ничем другим не определенные. Обширность и девственность населенной восточными славянами страны давали родичам возможность выселяться при первом новом неудовольствии, что, разумеется, должно было ослаблять усобицы. Места было много, за него, по крайней мере, не нужно было ссориться. но могло случиться, что особенные удобства местности привязывали к ней родичей и не позволяли им так легко выселяться. Это особенно могло случиться в городах, местах, выбранных родом по особенному удобству и огороженных, укрепленных общими усилиями родичей и целых поколений. Следовательно, в городах усобицы долженствовали быть сильнее. Городов, как видно, было немного. Знаем, что славяне любили жить рассеянно по родам, которым леса и болота служили вместо городов. На всем пути из Новгорода до Киева по течению большой реки Олег нашел только два города – Смоленск и Любич. У древлян упоминаются города, кроме Коростеня. На юге должно было находиться больше городов. Здесь более было нужды в защите от нашествия диких орд, да и потому, что место было открытие. У тиверцев и угличей были города, сохранившиеся и во времена летописца. В средней полосе у дреговичей, радимичей, вятичей не встречается упоминания городов.